Их предпоследней остановкой стал город Дит, штат Невада. День выдался холодным. Был конец ноября или начало декабря. С белесого неба посыпал снег. Они хотели съесть яичницу и выпить кофе в единственном придорожном кафе Дита, но удача практически оставила их. За прилавком стоял уроженец Элкхорна, что в штате Небраска. И хотя он много лет не появлялся в родном городе, мать по-прежнему раз в месяц пересылала ему все номера World Herald. Последнюю посылку он получил несколькими днями раньше и узнал влюбленных бандитов из Амахи, которые устроились в одной из кабинок его кафе. И вот вместо того, чтобы позвонить в полицию или в службу безопасности соседней шахты по добыче медной руды, тогда охрана сработала бы куда эффективнее. Повар-раздатчик решил совершить арест сам. Достал из-под прилавка старый ржавый ковбойский револьвер, наставил на них и приказал, как принято в вестернах, поднять руки. Генри ничего такого не сделал. Выскользнул из кабинки и направился к этому парню со словами: «Не делай этого, друг мой. Мы не собираемся причинить тебе вреда. Мы расплатимся и уйдем». Повар-раздатчик нажал на спусковой крючок, но старый револьвер дал осечку. Генри отобрал его, откинул цилиндр и рассмеялся. «Хорошие новости», — сказал он Шеннон. «Патроны от времени позеленели». Он положил $2 на прилавок за еду, а потом допустил чудовищную ошибку. До этого дня я уверен, что при любых раскладах все закончилось бы для них плачевно, но все равно мне хочется крикнуть ему через пропасть прошедших лет: «Не оставляй заряженное оружие! Не делай этого, сынок! Зеленый или нет, положи патроны в карман!» Но время могут преодолевать только голоса мертвых. Теперь я это знаю по собственному опыту. И когда они уходили... «Рука в руке!» — прошептала Орлет в мое горящее ухо. Повар-раздатчик схватил брошенный на прилавок старый револьвер, поднял, держа обеими руками, и вновь нажал на спусковой крючок. На этот раз револьвер выстрелил. Вероятно, мужчина целился в Генри, но пуля попала в поясницу Шеннон Коттери. Она закричала и стала падать через порог на снег. Генри поймал ее, прежде чем она свалилась на землю, и помог добраться до их последнего автомобиля, еще одного украденного Форда. Повар-раздатчик выстрелил в них через окно, и тут старый револьвер разорвался. Кусок металла вышиб мужчине левый глаз. Я об этом не сожалел. В отличие от Чарльза Грайнера, я не из тех, кто прощает. У тяжело раненый, может, уже умирающий Шеннон, начались роды, когда Генри гнал сквозь усиливающийся снег к Элку, городу, расположенному в 30 милях к юго-западу, вероятно, рассчитывая найти там врача. Не знаю, нашел бы или нет, но полицейский участок в Элка был. И повар-раздатчик позвонил туда, когда ошметки глазного яблока еще засыхали у него на щеке. Двое местных копов и четверо патрульных дорожной полиции штата Невада поджидали Генри и Шеннон на окраине города, но так их и не увидели. Из 30 миль между Дитом и Элко Генри и Шеннон проехали только 28. Уже за административной границей Элка, но достаточно далеко от первого дома, удача окончательно покинула Генри. Скричавший в голос, истекавший кровью и державшийся за живот Шеннон, Генри наверняка ехал быстро. Слишком быстро. А может, он угодил колесом в рытвину на дороге. Как бы то ни было, Форд занесло, он угодил в кювет и заглох. Они застряли в пустыне под воющим ветром, швыряющимся в них снегом. И о чем тогда подумал Генри? О том, что содеянное им и мной в Небраске привело его и девушку, которую он любил, в это место в Неваде. Орлет мне этого не сказала, да и зачем? Я и так знал. Несмотря на снегопад, он разглядел контуры какого-то дома и вытащил Шеннон из автомобиля. Ей удалось сделать несколько шагов навстречу ледяному ветру, но не больше. Девушка, которая решала задачи по тригономии и могла стать первой представительницей прекрасного пола, окончившей нормальную школу в Омахе, положила голову на плечо своего молодого человека и прошептала:
«Я не могу идти дальше, милый. Положи меня на землю».
«А ребенок?» — спросил он.
«Ребенок мертв. И я тоже хочу умереть», — ответила она. «Не могу больше терпеть боль. Она невыносима. Я тебя люблю, милый, но положи меня на землю».
Он отнес ее к дому, очертания которого едва просматривались сквозь снег. Оказалось, что это сарайчик, практически ничем не отличавшийся от лачуги, в которой они прятались неподалеку от мальчишеского города, с нарисованной на стене выцветшей бутылкой колы «Королевская корона». Печь там была, но дров не нашлось. Генри вышел из сарая, собрал деревяшки, пока не заваленные снегом, притащил в сарай. Шеннон потеряла сознание. Генри растопил печь и положил ее голову себе на колени. Шеннон Коттери умерла до того, как прогорели положенные в печь дрова, и Генри остался один. Он сидел на сколоченной из досок койке, на которой раньше спали грязные ковбои, чаще пьяные, чем трезвые. Он сидел и гладил волосы Шеннон, а снаружи завывал ветер, заставлявший дрожать жестяную крышу сарая. Все это Арлет рассказала мне в тот день, когда обреченные дети были еще живы. Все это она рассказала мне, когда крысы ползали вокруг меня, идущая от нее вонь била в нос, а моя укушенная, воспаленная рука пылала огнем. Я умолял ее убить меня, вспороть мне глотку, как я вспорол ей, но она этого не сделала. Так она мне мстила.